Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Амвросии, епископе Медиоланском, и в завершение нашей передачи – литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница первая. Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному. Любовь рождается от бесстрастия, бесстрастие от упования на Бога. Упование от терпения и великодушия, сие последнее от воздержания во всем, воздержание от страха Божия, страх от веры в Бога. Верующий Господу боится адских мук. Страшащийся мук воздерживается от страстей. Воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби. Претерпевающий скорби возымеет упование на Бога. Упование на Бога отрешает ум от всякого земного пристрастия. Любовь рождается от бесстрастия, бесстрастие от упования на Бога, упование от терпения и великодушия, сии последнее от воздержания во всем, воздержание от страха Божия, страх от веры в Господа. Верующий Господу боится адских мук. Страшащийся мук воздерживается от страстей. Воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби. Претерпевающий скорби возымеет упование на Бога. Упование на Бога отрешает ум от всякого земного пристрастия. Отрешенный от всего ум возымеет любовь к Богу. Любящий Бога предпочитает познание Бога всему от Него сотворенному и непрестанно прилежит к тому с вожделением. Если все сущее существует через Бога и для Бога, Бог же лучше всего через Него получившего бытие, то Бога оставляющий и занимающийся низшими предметами показывает тем, что он предпочитает Богу то, что стало быть через Него. Чей ум прилеплен к Богу любовью, тот ни во что ставит все видимое, даже самое тело свое, как бы чужое. Если душа лучше тела и несравненно лучше мира, создавший его Бог, то предпочитающий душе тело и Богу созданный от него мир ничем не разнится от идолослужительствующих. Отторгший ум свой от любви к Богу и пребывание в присутствии Его и привязавший оным к чему-либо чувственному, предпочитает душе тело и Богу Создателю то, что стало быть от Него. Если жизнь ума есть просвещение познания, сей свет рождается от любви к Богу, то хорошо сказано, что нет ничего выше божественной любви. Когда по влечению любви ум возносится к Богу, тогда он ни самого себя и ничего из сущего совсем не чувствует. Озаряемый божественным безмерным светом, он бесчувствен бывает ко всему сотворенному, подобно как и чувственное око к звездам по воссиянии солнца. Все добродетели споспешествуют уму в возлюблении Бога, но всех более чистая молитва. Ею воскрыляемый к Богу, он бывает вне всего сущего. Когда через любовь ум восхитится от божественного познания и, став вне сущего, восчувствует божескую беспредельность, тогда, по примеру божественного Исаии, от изумления пришед в чувство своего ничтожества, искренно возглашает слова сего пророка. «О окаянный аз, яко умилихся, яко человек сый и нечистый устни и мый, посреди людей нечистые устни имущих аз живу, и царя Господа Саваофа видих очима моима».
В эфире программа «Благовещение».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем размышлять о неканонических книгах Ветхого Завета. И, как мы уже сказали в предыдущей нашей передаче, неканонические книги не являются боговдухновенными и не обладают непогрешительным догматическим авторитетом.
Безусловно. Ну и надо сказать, что вообще книги неканонические, при всем при том, что православие их принимает и традиционно включает их в издание Библии, тем не менее, эти книги не признаются богодухновенными. Они стоят выше всех прочих книг, они полезны, назидательны, но все-таки не богодухновенны.
Но все же, в отличие от протестантов и иудеев, православие признает эти книги, неканонические книги?
Да. Вот надо сказать, что здесь православие, оно оказывается посередине между двух полярных мнений. Мы сказали, иудеи и протестанты эти книги не принимают, тогда как католики, когда у них проходила антиреформация, когда они свое учение тоже приводили в какой-то порядок, эти книги большую часть их канонизировали и назвали второканоническими. То есть фактически приравняли к книгам каноническим. Православие оказывается посередине как бы между двух полюсов. Оно избегает крайности. Книги принимает, признает, говорит об их полезности, назидательности, они выше всех прочих книг, значит, и выше святых отцов. Но все-таки говорить об их абсолютно догматической непогрешимости невозможно. Все-таки есть какие-то места правильные, неточные и так далее.
Атисан, вот мы говорим, что неканонические книги признаются православной церковью как священное писание. А как они используются?
Неканонические книги использовались различным образом, используются поныне, используются в богослужении. И «Премудрость Соломона», и книга пророка Варуха читается на Рождество. Некоторые другие книги используются в богослужении, скажем, книга Тавита неявно используется в молебне о путешествующих. Но использовались они вот в древности еще и таким интересным образом. Их назначали для чтения оглашенным, тем, кто готовится к крещению.
Как приготовительные книги ко святому крещению. И надо, между прочим, заметить, что эти книги практически не подвергаются аллегорическому толкованию.
Да, помимо всего прочего, эти книги обычно не подлежат более сложному аллегорическому толкованию. И поэтому оглашенным было легче их воспринимать.
Продолжаем говорить о толковании Священного Писания. Атисан, а разве необходимо толковать Священное Писание? Может быть, не надо толковать Священное Писание? Пусть каждый читает и понимает его в ту меру, в которую он способен понять его.
Невозможно это сделать, потому что всегда, когда мы с вами что-то говорим, нам нужно так или иначе понять.
А поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Вот отец Андрей Кураев приводит очень хороший пример. Один текст библейский, новозаветный, можно перевести с латыни на русский, как «мясо протухло, спирт хорош». А на самом деле по-русски это звучит так: «дух бодр, плоть же немощна». То есть, вот от того, как мы поймем эти слова, да, как истолкуем этот отрывок, будет зависеть вообще понимание всего текста. Так что толковать необходимо, безусловно.
Так, может быть, здесь и дело-то вовсе не в толковании, а в качественном переводе?
Перевод предполагает толкование. Что вы за этим увидите? Слово «дух» — это святой дух, это дух, может быть, нечистый, или это дыхание, ветер. Мы должны это понимать.
И здесь логично задать вопрос, а какие виды толкования существуют?
Прежде всего, толкование буквальное существует. То есть, что написано, то и понимаем. Но дело в том, что такое толкование не всегда, далеко не всегда допустимо.
А в каких случаях это недопустимо?
Пример, может быть, наиболее близкий и понятный радиослушателям, это притчи новозаветные. Христос рассказывает какие-то небольшие рассказы, которые толковать буквально... неразумно совершенно.
Например, слова Господа, которые нередко вызывают смущение и даже неприятие. «Кто не возненавидит отца своего и матери свою, не может быть моим учеником».
Вот вам, пожалуйста, поймите это буквально, и что тогда получится? Христианство учит ненависти. Здесь нам требуется какое-то иносказательное понимание. И... вот оно и называется как раз аллегорическим.
Но, Атисан, разве сам Господь говорит эти слова как аллегорию? или все-таки подразумевалось, когда он говорил, эти слова стоят иносказания?
Нет, оно подразумевалось, и надо сказать, что аллегория имеет длительную историю, в том числе и библейскую.
А где она еще используется?
Достаточно вспомнить первые три главы книги Бытия. Рассказ о творении мира и человека. Здесь уже сразу мы с вами увидим, что некоторые вещи тоже буквально толковать нельзя. Или, скажем, те отрывки в Ветхом Завете, которые в богословии называют антропоморфизмы.
Когда Богу приписываются качества и свойства, которые присущи человеку.
Да, вот эти места толковать, буквально понимать, будет просто нечестиво. Если мы слышим о руках Божьих, то мы должны подразумевать под этим действие Божие. Если о ногах Божьих, то некое приближение или удаление и так далее. Вот это тоже пример мест, которые не подлежат буквальному толкованию.
Продолжаем говорить о толковании Священного Писания. И, как мы уже сказали, не все книги Священного Писания можно понимать буквально.
И надо сказать, что вообще в Ветхом Завете есть одна книга, которую толковать буквально тоже совершенно недопустимо. Книга «Песнь песней».
Хотя протестанты к этому и склонны.
Да, есть такое, но тогда эта книга теряет всякий смысл. Тогда она говорит уже совсем не о том, о чем она должна бы говорить. Между прочим, толковать ее буквально пытался монофизитский богослов Федор Мопсуистийский, и он был осужден, ну, в частности, из-за это, на Пятом Вселенском соборе.
И именно таково мнение святых отцов и учителей церкви?
Безусловно. Амвросий Медиоланский говорит, что в этой книге ничего не подвергшегося изменению мы видеть не должны.
И даже за богослужением эта книга не читается?
Книга, которая в настоящее время не читается у нас на богослужении, как раз потому, что не всякий человек может ее так понять. Кстати, интересный факт, что в иудейской традиции ее запрещено читать на свадьбах. Тоже некое подтверждение того, что она должна пониматься только иносказательно, аллегорически. Так что какие-то толкования обязательно возникают, нужны.
Отец Иоанн, но ведь в полноте то, что открывалось Богом, могли лишь понимать сами авторы, которые записывали эту волю Божию, то есть пророк Моисей, премудрый царь Соломон. А как понять это можем мы, а тем более истолковать?
Конечно. Как толковать, собственно, может сказать тот, кто написал текст. Вот если мы говорим об авторстве, да, то для нас с вами Моисей, Соломон недоступны. Но Дух Святой дышит где хочет. И Он открывает в первую очередь святым отцам правильное понимание текста. Почему Шестой Вселенский Собор говорит о том, что мы должны толковать Писание, последуя святым отцам.
Через которых Дух Святой открывает нам истину.
Открывает нам эту истину, хотя ни одного святого отца мы не догматизируем, не говорим, что все, что им написано, абсолютно, и никаких не может быть поправок, и он был во всем на 100% прав, но мы должны именно последовать святым отцам. Кстати сказать, особенно это касается пророческих книг, бывает нередко так, что на одно и то же место святые отцы дают разные толкования. Но они здесь не противоречат друг другу, а дополняют друг друга.
Мы говорим об аллегорическом толковании Священного Писания, но ведь оно не является приоритетным.
Оно не является однозначно приоритетным, но его всегда надо иметь в виду.
Действительно, ведь даже антиохийская школа прибегала к аллегории.
традиционно считается, что представители антиохийской богословской школы больше любили толкование буквально. Но если мы посмотрим на их толкование, то мы найдем там нередко аллегорию.
В прошлой передаче мы говорили об Александрийской богословской школе, но известна также и Антиохийская богословская школа.
Да, конечно. В древности сформировалось две основных школы толкования Священного Писания. Они не единственные, но самые значимые. Вот Александрийская школа, александрийцы как раз были склонны больше к аллегории.
Центр, который находился в Александрии Египетской.
Да, Александрия Египетская – один из важнейших центров христианства с самого начала. И поныне Александрийский патриарх – один из наиболее значимых. А вторая школа – Антиохийская. Между прочим, в Антиохии впервые стали последователи Христа именоваться христианами.
А Антиохия – это город Древней Сирии, современная Турция.
Да, Антиохия сирийская, и оттуда же свои миссионерские путешествия начинал апостол Павел. Вот антиохийцы более склонны были к буквальному толкованию, хотя мы у них увидим с вами и аллегории.
Продолжаем говорить о толковании Священного Писания. А чем обусловлено предпочтение аллегорического метода толкования Александрийской богословской школой? Отец Иоанн, как вы полагаете?
Для александрийцев важно было показать эллинам глубину Писания. И тогда аллегорический метод был приоритетным. Антиохийцы были более склонны к историческому, к буквальному пониманию. Хотя, вот еще раз скажу, что разделение это отчасти условно, вы увидите и у александрийцев толкование буквальное, и у антиохийцев толкование аллегорические.
Вот мы говорим аллегорическое и буквальное способы толкования Священного Писания. Но ведь есть и другие способы уяснения, изъяснения его смысла.
Безусловно. Причем, надо сказать, что вот мы говорим буквально аллегорическое толкование, но этими двумя видами не исчерпываются возможные толкования Писания. Для святых отцов даже более характерно так называемое типологическое, преобразовательное толкование.
А типос в переводе с греческого означает образ.
Типос – это образ, совершенно верно.
Отец Иоанн, а давайте приведем пример.
Толкование, вот я могу привести пример, скажем, Иосифа по предложению его брата Иуды продают за 20 серебряников. Он прообразует собой Христа, которого Иуда продал за 30 серебряников.
Иуда Искариота.
Искариотский, да.
А в чем преимущество такого толкования?
Здесь чем хорошо такое толкование? Когда мы с вами используем толкование аллегорическое, то мы отрицаем буквальное понимание. Типологическое толкование не отрицает буквального. Иосифа действительно братья продали за 20 серебряников. Но мы добавляем сюда и аллегорию. И это некий синтез, это высшее толкование.
А где оно используется?
Оно используется очень часто. И иногда даже, может быть, несколько неожиданно, но тем не менее смысл раскрывается замечательно. Ну, к примеру, победа Давида над Голиафом. Давид – прообраз Христа, Голиаф – прообраз дьявола. Причем Давид окончательно победу одерживает, мечом Голиафа ему голову отсекает.
Его же оружием.
Его же оружием. И в дальнейшем меч Голиафа станет мечом Давида. Дьявол пытается победить Христа крестом, но крест становится оружием самого Христа и его последователей христиан.
И какими красивыми становятся эти библейские сюжеты?
И красивым, и гораздо более глубоким. Поэтому надо сказать, что вот одно и то же место иногда можно истолковать различными способами. И типология может быть, и буквальный метод использоваться. И это позволяет нам с вами раскрыть глубину Писания.
Отец Иоанн, а нет ли здесь опасности везде начать видеть аллегорию и тем самым уйти в какие-то свои мечтания, в свое понимание, в свои фантазии?
Иногда говорят, что человек понимает место от ветра главы своей. Такая опасность, безусловно, существует. И вот для того-то мы и должны последовать святым отцам. Бывают случаи, когда мы можем с отцами даже не согласиться.
А как же такое возможно, чтобы святые отцы ошибались?
Это может быть скорее связано, скажем, с недостаточным знанием истории во времена святоотеческие. Нынешняя история, понятно, продвинулась далеко, и тут мы можем поправить. Могут быть, ну вот сразу на память приходит утверждение святителя Григория Ниского о том, что ангелы размножаются. Все-таки подтверждение в Писании мы этому, скорее всего, не найдем.
Но ведь это утверждение относится к так называемым богословским мнениям, на которых святые отцы не настаивали.
Конечно. Это частное богословское мнение, он на нем не настаивал. И, понимаете, полнота истины открыта только всей церкви. Каждый богослов открывает только какую-то часть. И я думаю, что, по крайней мере, во многих местах святыми отцами истолкованных есть еще нечто нераскрытое. Писание, оно имеет удивительную глубину, и раскрыть ее ни одному, ни двум человекам невозможно.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Цареющего Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святитель Амвросий, епископ Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, родился в 340 году в семье римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудесные предзнаменования его великого будущего. Так однажды пчелы покрыли лицо спящего младенца и улетели после того, как оставили на языке у него мед. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое образование. Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником областей, консульским префектом Лигурии и Эмилии, но жил в Медиолане. В 374 году умер епископ Медиолана Авксентий. И это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: «Амвросий епископ!». Возглас был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана Старшего, приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. Он принял святое крещение у православного священника и, пройдя за 7 дней все ступени церковной иерархии, 7 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиоланского и сразу же раздал всю свою собственность, деньги и имение на украшение храмов, пропитание сирот и нищих, сам же обратился к строгой подвижнической жизни. Суровые воздержания, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросий, отстаивая единство церкви, энергично противодействовал распространению ересей. Так, в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385-386 годах он отказался передать арианам базилику Медиолана. Проповедь святого Амвросия в защиту православия оказывала глубокое воздействие. Об этом свидетельствовал другой знаменитый отец Западной Церкви, блаженный Августин, принявший в 387 году святое крещение благодаря проповеди епископа Медиолана. Святитель принимал деятельное участие и в государственных делах. Так Грациан, получив от него изложение православной веры, убрал по указанию святителя из зала Сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель наложил на Феодосия I, правившего с 379 по 395 год, суровую епитимью за истребление невинных жителей города Салуни. Для него не было различия между царем и простолюдином. Разрешив Феодосия от епитимии, святитель не допустил императора причащаться в алтаре, а заставил стоять вместе со всей паствой. Слава о епископе Амвросия и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые-мудрецы, чтобы обрести истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, многих он исцелил от болезней. Однажды во Флоренции, пребывая в доме доцента, он воскресил умершего мальчика. Кончина святителя Амвросия, приставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами. Крещаемым в ту же ночь детям он явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой базилике в Медиолане под жертвенником между мучениками Протасием и Гервасием. Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской веры, святой Амвросий получил особую известность и как замечательный церковный писатель. В догматических произведениях он отстаивал православное учение о Святой Троице, таинствах и покаянии. Написав 5 книг о вере, изъяснение символа веры, о воплощении, 3 книги о Святом Духе, о таинствах, 2 книги о покаянии. В сочинениях о христианской нравственности раскрывал превосходство христианского нравоучения над нравоучением язычников. Известная работа святителя об обязанностях священнослужителей свидетельствует о глубоком осознании им пасторского долга. В ней содержится указание не только поведению церковной службы, но и нравственное наставление служителям церкви. Святитель Амвросий был также преобразователем церковного пения. Он ввел в западной церкви антифонное пение по восточному сирийскому образцу, известное как амвросианский напев. Составил 12 гимнов, которые исполнялись при его жизни. Его благодарственный торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим», составленный в 386 году, вошел в богослужение православной церкви. Из драгоценного наследия великого святителя выделяют обычно молитву «Те Деум» — «Тебе, Бога, хвалим», словословие Господа, певаемое великие церковные торжества. Мы же обратим внимание свое на иную молитву, содержащую и словословные, и покаянные, и просительные мотивы. Это молитва священников, готовящихся к божественной литургии. Вслушаемся в некоторые слова этой молитвы. В них вся литургия, как общее дело Бога и человеков. Архиерею истинной Иисусе Христе, принеси себе, Богу Отцу, на алтаре крестнем жертву чистую, непорочную от нас грешных, и давай нам тело Твое ясти и кровь Твою пити, положивы таинство в силе Духа Святаго, глаголи сие, и лишь даще творите, мое воспоминание творите. Молю, через кровь Твою честную, верю в спасение нашего цену. Молю, через сию дивную и неисповедимую любовь, ею же нас недостойных так и возлюбил Иси, яко омыл Иси нас от грехов наших кровью Твоею, научи мя недостойного раба Твоего, его же при иных Твоих дарованиях, в чин священства, не по делам моим, но по единой Твоей благоизволил Иси призвать и милости, научи мя духом Твоим таликую тайну совершати, сицевою честью и благоговением, сицевым благочестием и страхом, ими же достой творите. Сотворимя, Господи Иисусе Христе, благодатью Твоею, всегда о величестве тайны сия, веровати и разумейте, чувствуйте и твердо держате, глаголите и мыслите Тебе подобающее и души моей полезное. Хлебе святый, хлебе живый, хлебе вожделения, сходяй с небесе и даяй живот мирови, вниди в сердце мое и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, вниди в душу мою, вне уду и внутрь уду, освящая и просвещая, буди моей хранение всегдашней души и тела здравия. Отжени от меня находящих на мя, добежат от лица твоего ненавидящие мя, да тобою огражден, с Тобою прийду, вечное Твое царствие, и держи не прикровенье, но лицем к лицу Тебе узрим, егда предаси царство Богу и Отцу, да будет Бог всяческое во всех. Да ныне алчу и жажду, но тогда насыщуся, негда явит меся слава Твоя, в ней же царствуешь и со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 61. Ну, рассказала ей про все. Она меня и укрепила в заботе-то моей, разложила, разобрала. Она умная, разумная, умней нет. Идите, — говорит Дарья Степановна, — с Господом, не бойтесь. А наперед молебен отслужите купине неопалимой, гнев вас не опалит. А вот послушайте, какой гнев! И владычице страстной отслужите, страха вам и не будет. И погадала она мне. Хорошо выходила, только не скоро. В постели она лежит больная. Да нет, не Катечка, слава Богу, а это... Самая католичка-монашка. Уж теперь скажу, барыня, правду я дознавать приехала. Узел наш развязать. Графынь-то нам запутала, а горбатенькая кузина накрепко затянула. Да, барыня, поняли теперь, вот зачем я сюда попала. Все ж вы знаете, как истерзались мы, дома меня и одолели. Не выйдет у них, так и будут друг дружку мучить. Заноза ее замучает, с горя бог знать чего и выкинет, только себя погубит. Ведь она надрывная, в мамочку, и пистолетик он завела. И молилась я, а дума меня точит, страсти все представляются. И надумала, надо до католички дойти. Да вы уж не торопите, милая барыня, сладко мне говорить, сразу-то неутешно будет. Чисто я кошка вот, а как же? Не повалявши куска не съест. Радость-то! Отерзалась я сколько, не помню, когда смеялась. Сколько у меня новостей. Анна Ивановна приезжает, Господь устроил, и Авдотья Васильевна со мной. И думаю я так, барыня, все хорошее повернется к нам, сердце вот достучит ли только, ну что уж Господь даст. Адреска я ее не знала, а спросить у Катечки не могу. А ну-ка поймет она. А фамилия у ней с графы не одинакая. Подумала, найдутся в Париже люди. Граф Комаров всех князей знает, а то и в адресном столе справочку наведут. Приехала к Марфе Петровне, говорю фамилию. Галочкина графыня. И граф Комаров не знает. Такой, говорит, у нас нет. Ну, разобрался он. Галицкая она, как вы вот говорите. Стал справки наводить. Да старая, забывал все, и очень она забилась-то далеко, а под Парижем. А адресного стола, говорит, здесь нету, здесь только каждый свой адрес знает. И я терзалась все, и у вас-то была намедни, не знала адреска-то. А Авдотья Васильевна счастье принесла. Только сыскалась в скорости Марфа Петровна, адресок от графа Комарова принесла. Узнала и католичкин дом. Монашки их не живут где. А ей не сказала. А так, занадобилось, говорю. Родные из Америки поклон прислали. Снести надо. Единая Авдотья Васильевна сказала. Как себе верю. Она меня и поехала проводить. А то запутаюсь без языка-то. Ну, приехали мы с ней. Высоченный забор кругом. И ворота глухие. А в них католичка. А в ней окошечко открывается. Богатое-разбогатое именье, сады и все, старые дерева уж распускаться стали, апрель месяц. На монастырь не похожие, а вроде как богадельня, колоколов не слыхать. Позвонились, подошла монашка, окошечко открыла, оглядела нас. Видит, хорошие мы люди, калиточку приоткрыла. Чисто так одета, в синем платье, белый кораблик на голове, трахмальный, наряд ихний, мне нравится. Спрашивает нас по-своему, а я не знаю, как говорить. И Авдотья Васильевна тоже немного подучилась, все-таки поздоровалась. Она скромная такая, краснеет все, у ней слова-то и не находятся. Мы ей подали бумажку, прописано звание ее католички, сестра Беатриса. Авдотья Васильевна хорошо ей сказала, мамзеле Рюсь. Она закачала корабликом, махнула за нас. Ничего мы не поняли. Поехали назад. Позвала я шофера, под нами жил, Николай Петрович офицер. Он хорошо понимать умеет. Поехали. Побеспокоили опять монашку. Он с ней поговорил, дознал. А она зимой еще заболела, католичка-то. Ее в санатории послали. Обещались в мае месяце вернуться. Больше месяца ждать. Погревали, поехали. Такая незадача. А тут письмецо от Катечки прочитали. Идола того пистолетом прогнала. Пишет очень наглый. И даже ей трюму разбил трубкой, очень горяч. Она его и выгнала пистолетом. А про Васеньку хоть бы слово. А тут и от Васеньки открыточку получила с «Христос воскресе». В Париж скоро обещается, с дилектором. Не знала и не знала, что уж будет. Ну, поговела. Встретила светлый день, а праздника нет и нет. Истревожилась, заслабела. Три раза мы ездили к монашкам. Все лечится. Просили монашку письмецо прислать. Приедет когда. Иномарку оставила. Пасха у нас 19 числа была, по ихнему считать. А я как раз на Вознесение Господне открыточку получила, французскую. У меня руки затряслись. Прочитали знающие. Приехала католичка. Только я-то бедни, не ела, не пила, поехала. Повез меня Николай Петрович. Как я доехала, не помню. Вылезла из автомобиля, ноги отказываются, чуть иду. Николай Петрович мне, на вас лица нет, Дарья Степановна, что с вами? Дыхнуть не могу, сердце вот подкатилось. Как я пойду? Не дойду до нее, пожалуй. Позвонился он. Слышу, стучит монашка по камушкам. Смотрит на меня. Признала. Сказала шоферу. Спрошу сестру Беатрису, примет ли она. А у ней была записочка моя. Кто такая, сестрицу спрашивает. Посадил меня Николай Петрович на лавочку ворот. А у меня губы дергаются, дрожат. Плакать я принялась. Он мне: «Что с вами?» А я и выговорить не могу. А он знал, что я сюда езжу. Сказала ему: «Монашка тут католичка, наша русская, проведать мне наказали». Он еще сказал: «От веры отказалась. Это все аристократы мудруют. Она не из аристократов?» Сразу гадал. А тут та пришла, позвала меня. На силу я поднялась. Они меня оба подымали. А у них сук рубили над воротами. Чуть меня не убило. Упал сук, монашка на рабочего закричала. Думаю, не к добру. Сок упал, за платок меня зацепил. Прямая дорога, плиты все, через сад к большому дому. Много там домов, старинные, серые. Лестницы. Буду я помнить лестницы эти ихние. Ступеньки каменные, подувики в ногах. Меня уж монашка под руку подымала. И все-то лестницы темные, старинные. Холодок. А с меня пот льет. Вверх, а там вниз, а там через другой сад. Напутано. И опять лестница, по коридорам шли. Посадила она мне дух перевесь, а навстречу монашки, тишь такая, только одеяния шуршат. А в коридоре канаречки пели. Повела опять наверх, будто меня замотать хотят. А я все Богородицу читала. Дверь высокая, черная, старинная, крест над ней белый костяной, врезну так. Постучалась она тихо, слышу, антре. Открыла она дверь, дерева я увидала, сад, окна громадные раскрыты, и кусты там на солнышке, жасмин, пожалуй, белые все цветочки, и воздух легкой такой, духовный. Дорогими цветами пахнет. Осталась я одна, ушла монашка моя. Комната большая, высокая, синяя вся. Чистота! Полы паркетные, коврики, белая постелька ангельская, а над ней большой черный крест, в терновом венце спаситель налепленный, и лампадочка теплится, и столик кружевцами накрыт у изголовья. Убрано хорошо так. И статуечки на нем святые, и картинки все по стене ихней, святые мученицы. Еще столик у окна раскрышной, а у столика на креслах она книжку святую держит, вся белая, будто в сарафане плотняном, голова платочком белым повязана, желтая-желтая лицом, личко длинное, остренькое, волос не видать, а блондиночка словно, готов за 30. Уж потом разобрала я. Маленькая горбатенькая и похрамывает. А собой миловидной ничего, тонкая-то растонкая, сушеная прямо, ручкой сохла, восковая, глядеть страшно, и губы серые поблеклые. Сразу мне бросилось, минутки не прошло, она на меня глядит. Глаза черные, острые, так в меня и впились. Я ей с порожка низко-то поклонилась, на пол чуть не упала, ноги не слушают. Посмотрела на меня. — Что вам угодно? — по-нашему меня спросила. Голос осиплый, слабый. А я просто одета, как мы все ходим, русские настоящие, а праздник был, Вознесение Господне. На мне серенькое платье было шерстяное московское, и легкая у меня накидочка черная шелковая, не со стеклярусском барне, а другая попарадней. Ну, что, мол, вам угодно? А я слова не выговорю, только барышня, милая барышня, больше не подберу, и слезы у меня. Поняла она плохо мне, подошла ко мне, за локоток взяла, подержала. — Вы такая слабая, садитесь, — говорит, — вот тут. На стульчик мне показал у дверей. Ничего, ласково так глядит, ждет, чего скажу. Усадила меня, а сама на свое место села. Четки стала перебирать, длинные у ней такие, чуть не до полу. Сидит и считает, перебирает. Я говорю: «Дарья Степановна Синицына из Москвы, к вашей милости». Она молчит, ждет. А я не могу дальше-то, подкатила. «Ну, госпожа Синицына, чего же вы от меня желаете?» — спрашивает меня. «Может, вы нуждаетесь?» Сдавила мне у глотки, головой покачала, сама плачу. — Простите, барышня, ваше сиятельство, — говорю, — ослабла я, дух не переведу. По делу, к вашей милости. Пошла на камину водиться налить, а на камине крестики на горочках стоят и статуечки, и большое сердце висит матерчатое, тугое, будто огонь красный из него, шелками сделано по камину, очень искусственно. Налила водички, дала выпить. А вода словно мяткой пахнет. Поперхнулась я, забил меня кашель, она глядит, ждет. А я все кашляю. Сердце вот выскочит, дыхнуть не могу, в глазах мушки. Пошла она на свое место и слышу в тумане будто: «Да вы кто такая? По какому делу?» Чисто так говорит, маленько только с запиночкой. «А я? Няня из Москвы», — говорю. Она будто удивилась. «Чья няня? Какая няня? От наших родных вы?» А я заладила, слов не подберу. «Няня из Москвы я, ваше сиятельство!» «Так я и думала, — говорит, — что вы няня. У нас такая же няня была, очень похожа, только она давно померла». Ласково так сказала, прояснилась. Вспомнила, может, как она тоже русской была, а теперь католичка стала. «Вам, пожалуй, — говорит, — много лет, и больны вы, милая няня». Даже я подивилась, как она меня пожалела. И все, Богородице, молюсь страстной, умягчи сердце, утоли страх. Как же, барышня, ваше сиятельство, говорю, 75-й мне, и сердце у меня неправильное, боюсь всего. Ни с чего ей, боюсь-то. Она встрепенулась так. Да чего же вам бояться? Тут воргов нет, тут у нас добрые люди живут. Успокойтесь, милая няня. Ласково так. Заплакал я с ласки. «Знаю, — говорю, — добрые тут люди святой жизни. К ним и пришла, Господь меня наставил. К вам, милая барышня, некому мне больше». «Хорошо, — так сказала, — Господь навел. А самое страшное подходит. А сказать не умею как. Поскладней бы, ее бы не обидеть, в гнев не ввести». «Видите, — говорит, — сами знаете, какие люди тут, чисто с малым ребенком. Ну?» Что я для вас могу сделать? Чего вам нужно? Или у вас поручение какое послали вас ко мне? Ни одна душа, говорю, меня не посылала. Ни одна душа не знает, зачем и до вас дошла. Я 2 месяца вас ждала. С тем и из Америки приехала. Складно так ей сказала. Так она удивилась. Как, вы из Америки? Нарочно ко мне? Вы же сказали, няня из Москвы. А говорите теперь, из Америки приехали? А я и говорю, язык развязался. Это меня судьба носит. И я везде была. Места такого нет, где бы я ни была. Я говорю, и в Индии была. Судьба моя такая, бродяжная, горевая, беспричальная. А сама я тульская, Тульской губернии, Крапивинского уезду, коль слыхали. Река Упа у нас там, с той реки я и буду. Как же, говорит, мы соседи с вами. Имение наше было, место одно сказала. Погодите, барыня, вспомню. Соседи Орловской губернии, Болховского уезду, и у нас река Ака, — сказала, улыбнулась. — Ака у нас. — Как не знать, — говорю, — большая река, а у нас махонькая, Упа. Я про ваше место очень хорошо слыхала. — А не могу сразу сказать. — Она ждет. — Ну, вы меня ждали. Что же вам нужно? — Милости вашей, ваше сиятельство. Правды Божией нужно, душевной милости. Ослабоните мою душу, милая барышня, — сказала, из себя вырвала. — Милости? Так это на меня удивилось словно. Я не понимаю, что вы говорите, какой милости? — Душевной, — говорю. Вся истомилась, истерзалась, не сплю, не ем, на свет бы не глядела. С вашей милости подымусь. К одному бы уж концу по правде только. Себе не утаю в случае чего. Ни единая душа не узнает, по правде только. Может, Господь по мысли вам даст? Вытаращилась на меня, не понимает, опасается меня словно. И правда, барыня, после-то я подумала, небось она меня за сумасшедшую приняла. Успокойтесь, няня, говорит. Скажите просто, не плачьте. Какой вам от меня правды надо? Какой милости? Скажите, что я могу, я сделаю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.